Скрывшись, он привалился к каменной глыбе и закрыл глаза. — Что за бред? — спросил Игорь. — Ты что, действительно пригласил его позировать?
— Возможно, — пробормотал Хвостищев. — Ты знаешь, я тут гудел целую неделю. Мало ли я мог сделать приглашение, но этого беса я не помню. Кажется, вообще с бесами не общался, но кто знает, он мне кого-то напоминает, а вот вспомнить не могу. Черт его знает, наверное, я его пригласил.
Что будешь лепить? Игорь заглянул в сквозную духовную артерию. Кларк уж сидит у него на коленях. Она завелась, еще минута и прострочит старика, как дрель. — Клара! — позвал Хвостищев. Она прибежала, приплясывая и кривляясь. — Лыгер! Вообразите, вот смешная фамилия Лыгер Борис Евдокимович. Хвостищев скривился, как от приступа тошноты. — Идите вместе с Тамаркой наверх, и чтоб духу вашего здесь не было. Его вдруг охватило глухое уныние, тоска, трясучка, вся эта обстановка, шутовское кривляние. Бесштанные девки, зловещий утренний юмор и пузырьки филогенеза. Все это расшатывало, размочаливало его, и без того слабый щит высвистывало из щелей его схиму. Хулиганским безудержным зовом тянуло назад, в канавы, в грязные московские кабаки, в обтруханные постели, в прокисшее пиво, в безумие фальшивой алкогольной свободы. Ну, нет... Я устаю, я должен свалять нечто большое, я должен рассказать своей мечте, я должен служить Богу, матери Европе, Волжским холмам, мир в тишине, ночное сокровенное служение материалу, камню, глине, металлу, однако я сейчас вырвать из рук друга бутылку. И опорожнить ее наполовину. Не нужно будет ждать святых минут. Мир сразу изменится, все засверкает, а зноб восторга продерет меня от макушки до пят. Есть не хочешь его лепить? — Давай я сваляю, — сказал Серебро. — Отличный представитель эпохи парнокопытных. Игорь был автором знаменитой галереи портретов под лаконичным названием «Отцы». Это были портреты отечественной аристократии. Доярка, металлург, партработник, хлопковод, генерал, писатель. Никакого гротеска, иронии. Никакой вроде бы подъел дыбки. Идеальная бронза, фотографически точные портреты. Придраться невозможно. Но когда галерея выстраивалась на очередной тематической выставке, люди, знающие Серебро, а таких в Москве было немало, хихикали в рукава и перемигивались. Вот, мол, паноптикум, вот, мол, воткнуло им Серебро, пусть на себя посмотрит. Между тем они смотрели, и им это нравилось. «Развивается спорный талант», — говорили они, — «развивается в правильном направлении». Игорёш на этом деле, между прочим, схлопотал себе государыню, то есть государственную премию, бывшую сталинскую. Хвостищев заглянул в сквозную духовную артерию. Борис Евдокимович Лыгер после исчезновения жутких комсомолок вообразил себя в одиночестве. Нервно зевнул и, оглядевшись быстрым вороватым движением, поправил во рту челюсть, а потом уж спокойно извлек из-под орденов расческу и причесал свои небольшие, но вполне еще реальные волосы. Узкий просвет сквозной духовной артерии как будто бы приближал Игоря Хвостищева. Скульптор смотрел на лицо старика, на обвисшие мешочки кожи, на склеротических паучков, на редкие щепятнышки старческой пигментации, на пучочки седых волос, торчащие из ушей и из носа. Он слышал свистящее дыхание и думал о том, что воздух уже царапает оболочки усталых бронхов. Он вдруг преисполнился к своему визитеру теплым, чуть не щемящим чувством. Нечего искать в каждом пожилом человеке того чекистского выродка. Прежде всего перед тобою старик. Старая человеческая плоть.
а плоть, по мнению Бердяева, не является материей, а суть — форма, сосуд. Жалость и милость должно вызвать человеческое мясо, все эти соединительные ткани, жилы, хрящи, косточки, лимфа. О, лимфа! Кровь! Роговидное образование, все, что так быстро стареет и разрушается. Это отец твой, а не палач. Вылепи его своим отцом. Вылепи его существом, вылезающим из кокона орденов, медалей и жетонов. Вылепим большие глаза и вставь в них голубые камни. А внизу вылепи огромные ордена со всеми их складками, знамен, с оружием, зубцами шестеренок, солнечными лучами и письменами. Вылепи его человеческую слабую кожу. — Раз уж пригласил, так придется лепить, — сказал Хвостищев другу. — Ну и правильно, — одобрил Серебро, — временные компромиссы необходимы. Сказав это, друг ушел из мастерской. Вот так вот просто взял и ушел, ничего не попросив, ничего не предложив. Каково? Значит, просто так завалился старикашка Серебро узнать, чем дышит старичок Хвостищев, пофилософствовать, кирнуть, может быть, возраст все же делает свое дело, и вместе с проплешинами и серебряными искорками, вместе с разными звоночками появляется и у них... У их хамоватого поколения вкус к истинной дружбе. Сейчас, Борис Евдокимович, сейчас начнем работу. Хвостищев с неслыханной бодростью выскочил из своего убежища. Придется мне соорудить вам своего рода пьедестал. Натура всегда должна возвышаться над художником. Таков непреложный марксистский закон, подмечен еще Ломоносовым. Покрытым мздою, а часа злодейства землю потрясают. Помните, раньше имею дело с интеллигентным человеком. Передать интеллект в скульптуре задача нелегкая. Одним ударом лопаты ее не решить. Вы со мною согласны? Рад. Какую должность вы занимаете? А, понимаю, понимаю, молчу, молчу. Люди, чьих фамилий мы не знаем. Однако как же мы назовем нашу работу? Вас удивляет, что я уже думаю о названии. Дело в том, что я чувствую близость удачи. Моя печень уже словно кузнечные меха нагоняет в мозг лиловую кровь вдохновения. Я выставлю ваш бюст в манеже, как завершение важного этапа в поисках положительного героя. Ох, этот вечный поиск! Поиск с открытым забралом, с молотком под коленкой, с серпом под яйцами. Ищешь, ищешь, а герой-то рядом, мимо тебя, на чайках ездит. Лыгер уже восседал на импровизированном помосте из трех видавших всякое матрасов, а скульптор, не закрывая блудливого рта, работал споро, забвенно. Язык вибрировал автоматически и вздрагивал лишь в те моменты, когда натура постукивала мундштуком длинной папиросы о коробку. Наконец натуре удалось прорваться сквозь трескотню артиста. Нам, ради Аполлинарьевич, с самого начала надо бы понять друг друга. Солидно и с некоторой даже печалью заговорила натура. Знаю, мой возраст, чайка, знаки отличия рождают в вашем сознании определенные аксессуации. Однако не считайте меня глухим консерватором, человеком вчерашнего дня. Вы думаете, мы, люди у руля, не страдали, не претерпевали горя в определенный отрезок времени? Вот вам короткая, но поучительная история. Было это в 1949-м, нет, вру, уже в первом квартале 50-го. Я ждал повышения, крупного повышения в должности и перевода с северного объекта нашей системы на западный. Я был тогда в ваших летах, полон жизненных соков и лишен дурных предчувствий. Звонок сверху, зайди, иду. Никаких сомнений, никаких нюансов, только портупея скрипит. Разрешите, по вашему приказанию, садитесь. Ну, садись. Чего вытянулся? Садитесь, товарищ Лягерштейн. В кресло садитесь. Ваша нация мягкая любит. Воображаете? Каков ударчик! Согласитесь, не каждый выдержит. Были случаи, когда некоторые товарищи в этом кабинете сразу отваливали копыта. Судороги, рвота. Простите, говорю я, товарищ генерал, не до конца вас понял. А до конца, говорит он, ты не можешь меня понять, Лагерштейн, потому что ты не интернационалист. Ты скрываешь свою национальность. А это в нашем государстве непростительно. Товарищ генерал, русский перед вами человек, и по матери, и по отцу. Что ты, говорит, ты не волнуйся, бохочка, хочешь кухочки ты испохтишь нехвочки?